Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим изучение книги Неемии. Писание говорит, что Христос возьмет свой народ с земли перед восходом солнца. И сегодня на горизонте уже брежет свет. Я не могу назвать точного времени, когда состоится восхищение церкви. К сожалению, кто-то настаивал на том, что Господь вернется на землю до 2000 года. Интересно, откуда только люди это взяли, как будто у них есть специальная телефонная линия для связи с небесами? Писание же просто говорит, что Господь придет, и я уверен, что восхищение церкви состоится обязательно. И мы должны собраться у восточных ворот, когда еще темно. Отрадно знать, что на горизонте уже светает, и у нас есть надежда. Но прочитаем 30 стих 3 главы. «За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей». Стих этот сообщает нам одну интересную подробность. Оказывается, Мешулам чинил стену лишь напротив своей комнаты. Друзья мои, быть может, вы не можете свидетельствовать о Христе всему миру. Быть может, вы не можете свидетельствовать своим соседям. Но, по крайней мере, вы можете свидетельствовать своей семье. Вы можете нести Слово Божье своим родным. И как чудесно, когда вся семья верит во Христа. И нести своим родным Слово Божие – ваша обязанность. Мешулам ремонтировал стену напротив своего дома. Очевидно, Бог хотел от Мешулама именно этого. А потому тоже записал его имя в своей книге. Теперь давайте прочитаем о воротах Гамифкад в 31 стихе. «За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, из дома Нефинеев и торговцев против ворот Гамифкад и до угольного жилья». Что же это за ворота? Слово «Гамифкад» означает «осмотр» или «регистрация». Когда в Иерусалим приходил чужеземец, он должен был получить визу. Конечно, не совсем такую, какие мы получаем сегодня. Но он должен был остановиться у этих ворот и зарегистрироваться. Здесь также проводились осмотры. Когда войско возвращалось с битвы, они проходили через эти ворота. Именно здесь Давид встречал свои войска, которые возвращались после сражений. Давид очень любил своих воинов, и они его тоже любили. Многие солдаты с радостью отдали бы за него свои жизни. Когда они проходили через эти ворота, Давид стоял рядом и благодарил их за бесстрашную службу. Из 4 главы 1 послания к Фессалоникийцам нам известно, что во время восхищения церкви мы встретим Господа в воздухе. Некоторые люди говорят, как это чудесно. Да, это чудесно, но знаете ли вы о том, что после восхищения вы предстанете пред судилище Христово? В 10 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Это, к счастью, не то судилище у великого белого престола, о котором идет речь в стихах с 11 по 15, 20 главы книги Откровения. Только верующие предстанут пред судилищем Христа, потому что целью этого судилища будет воздаяние по заслугам, а не спасение. Верующие получат награду за то, что они делали, живя на земле. Если вы не спасены, то вас там не будет, а если будете, то вы получите награду в соответствии с тем, что делали, хорошее или плохое, а в 11 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам апостол Павел говорит: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». По сути дела, он говорит: «Я не могу разбазаривать время по пустякам, потому что мне придется отчитаться пред Господом о том, сколько я работаю. Трачу ли я на Господа 60 минут в час, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю?» По закону Моисея евреи отдавали Богу только один день. Но наш Господь говорит, что мы все должны делать, как для Него. Господу все равно, моем ли мы посуду или копаем яму. Один человек как-то сказал: «Можно вырыть такую ровную канаву, что даже Бог залюбуется». И Бог действительно внимательно рассмотрит то, как вы жили. Вот о чем говорят ворота Гамифкат. Давид хорошо знал своих воинов и то, как они воевали. Иногда он вызывал некоторых из них и награждал их, и многие христиане предстанут пред судилищем Христовым, чтобы получить свою награду. Получат ее проповедники, миссионеры, служители церкви, учителя воскресных школ. Но величайшие награды достанутся тем неизвестным святым, которые живут сегодня только для Бога. И однажды мы все окажемся около ворот Гамифкат, где Бог оценит нашу жизнь. Поэтому мы должны очень внимательно относиться к тому, что и как мы делаем. Читаем далее 32 стих. «А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Итак, обойдя вокруг стен Иерусалима, мы вернулись к овечьим воротам, откуда и начинали». Эти ворота, как мы уже знаем, символизируют крест Христа. Мы начали с креста, им мы и закончили. Крест Христов имеет неприходящее значение. И сейчас, находясь у овечьих ворот, я могу рассказать вам историю о докторе Маккее, известном шотландском служителе, который проповедовал в Лондоне. Как-то после богослужения к нему подошел молодой человек и сказал: «Доктор Маккей, я хотел бы с вами поговорить». Тот ответил: «Извините, я спешу на поезд, но вы можете поговорить со мной по пути на вокзал». Они пошли к вокзалу, и молодой человек сказал: «То, что вы говорите о вере во Христа, мне непонятно». Доктор Маккей еще раз рассказал о спасении, но молодой человек не отставал: «Извините, но я все равно не понимаю, что такое спасение». Проповеднику надо было уезжать, его поезд вот-вот должен был отправиться, и тогда он спросил молодого человека, есть ли у него Библия. Библии не оказалось, тогда доктор Маккей дал ему свою и сказал: «Найдите 6 стих 53 главы книги пророка Исаии и начните читать. Когда вы встретите там слово «все» в первый раз, то низко нагнитесь и в таком положении читайте дальше. А когда в конце этого стиха прочитаете слово «всех», можете выпрямиться». Молодой человек взял Библию, а доктор Маккей побежал на свой поезд. Юноша был озадачен. Он подошел поближе к свету уличного фонаря и нашел стих. Что он сказал сделать? Нагнуться при первом «все»? «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Молодой человек подумал: «Да, это же обо мне». А затем продолжал читать дальше. «И Господь возложил на него грехи всех нас». «Да, сейчас я должен выпрямиться. Теперь понятно. Я должен поверить во Христа. Господь Бог возложил все мои грехи на Иисуса, и теперь я могу выпрямиться. Он простил меня». На следующий день доктор Маккей пришел в церковь задолго до богослужения, но молодого человека там не было. Богослужение началось, а он все еще не находил глазами своего нового знакомого, которому отдал Библию. Наконец молодой человек пришел. Доктор Маккей направился к нему. Он поздоровался, забрал Библию и спросил: «Молодой человек, вы сделали все, как я вам сказал?» «Да», — ответил тот, — «я нашел 6 стих 53 главы книги пророка Исаии, нагнулся, прочитав первое слово «все», и разогнулся, прочитав второе слово «все». И что же произошло?» — спросил Маккей. И в ответ услышал: «Теперь я знаю, что Иисус мой Спаситель, и я поверил в Него». Друзья мои, мы начинаем путь у овечьих ворот и заканчиваем у этих же ворот. Я уверен, что в вечности мы тоже будем говорить об овечьих воротах, где 2000 лет назад Христос умер за наши грехи. А сейчас мы с вами приступаем к изучению 4 главы книги Неемии, в которой мы узнаем, как он противостоит внешней оппозиции. В предыдущей главе мы с вами читали о том, как Неемия, изобретательный и умный человек, строил стену Иерусалима. Мы с вами обошли вокруг стены и увидели, как Неемия поставил на разные ее участки разных людей. Так что вся стена начала довольно быстро расти. А в этой 4 главе мы увидим, как израильтянам удалось выстроить стену наполовину. Что касается врагов строительства, то они сознают собственную неспособность остановить работу с помощью насмешек и издевательств, и теперь, чтобы помешать строительству, они решают использовать другой метод. Читаем 1 стих. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями». Насмешки не помогли, работа продолжалась, тогда враг решил стать на путь откровенных издевательств. Враги строительства начинают перед всем народом издеваться над тем, что дорого Богу. Но что презирают они? Прочитаем 2 стих. «И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал: что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные?» Враг задает вполне уместные вопросы. Израильтяне и сами задают себе эти же вопросы, потому что толком не знают, суждено ли им закончить строительство. Прочитаем 3 стих. «А Тови, аммонитянин, бывший подле него, сказал: пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Этот шутник Товия Аммонитянин отпускает очередное саркастическое замечание. Нельзя сказать, что оно напрочь лишено юмора, ведь лисица крайне быстроногое и осторожное животное. Она ступает настолько осторожно, что почти не оставляет следов. А Товия сейчас утверждает, что эти немощные евреи построили такую стену, что даже лиса без труда смахнет ее своим хвостом. Среди строителей были женщины, ювелиры и аптекари, то есть непрофессионалы. И вы посмотрите, как враг издевается над ними. Поверьте мне, все это очень расстроило людей, которые так самоотверженно работали. Но что же будет делать Неемия? Мы знаем, что его единственное оружие и опора — это молитва. Прочитаем 4 и 5 стихи. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на голову их, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконий их, и грех их да не изгладится пред лицем Твоим, потому что они огорчили строящих». Люди, которые пытаются помешать строительству, — это враги Бога и евреев. И данная молитва вполне соответствует закону Моисея. По закону евреи имеют полное право просить справедливости и праведного суда. И Бог будет судить врагов. Так всегда было и так всегда будет. Однако Господь Иисус Христос изменил эту ситуацию для верующих. Сегодня мы не можем молиться об отмщении. В 32 стихе 4 главы послания к Ефесянам сказано: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А в 19 стихе 12 главы послания к Римлянам апостол Павел пишет: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь». Есть вопросы, решение которых мы должны передавать Богу с тем, чтобы Бог сам разрешил их. Если же мы будем пытаться их решать сами, то это значит, что мы не живем по вере. Однако есть кое-что такое, о чем мы должны позаботиться сами. Из Писания становится очевидным, что иногда необходимо словами выразить упрек или запрет. Апостол Павел велел, чтобы коринфяне сами разбирались с неправедными делами, которые творились в их церкви. Во втором стихе 4 главы 2 послания к Тимофею сказано: «Проповедуй слово, настой во время и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Дети Божии должны использовать меч Божий, то есть Слово Божие. Им необходимо поражать все падшее и растленное в нашей жизни. Конечно, Слово Божие подобно галаадскому бальзаму для разбитого сердца. Однако, иногда с помощью Слова Божия можно запрещать и обличать, и да поможет Бог тому проповеднику, который забывает об этом. Сегодня многие любят послушать красивые проповеди, однако эти проповеди не несут никакого смысла. Люди не хотят слышать никаких обличений, касающихся их безразличного отношения к Богу и ко греху. В результате многие церкви, даже так называемые библейские церкви, ничего не могут предложить людям, кроме сладких и пустых речей. Да, это верно, Библия во многих случаях красива и приятна. Однако местами Слово Божие резко и жестко, и многим кажется, что на жестокую сторону Слова Божия можно не обращать внимания. По закону Моисея, друзья мои, люди имели право молиться о том, чтобы Бог покарал их врагов. Мы с вами должны помнить, что враги народа Божия — это также и враги самого Бога. Однако жизнь народа Божия — это не только молитвы, это еще труд и сражение. И как же решают поступить эти люди? Прочитаем шестой стих. «Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Неемия не обращает внимания на сарказм врагов. Он молится Богу и продолжает строительство. Так люди преодолели сопротивление и издевательство. Читаем далее седьмой стих. «Когда услышал Санавалат и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно». Когда враг видит, что ни насмешки, ни издевательства ни к чему не привели, он начинает двигаться в ином направлении. «Враг начинает злиться», прочитаем 8 и 9 стихи. и сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». И снова мы видим, что единственное оружие спасения Неемии — это молитва. Сейчас его тактика — молиться и бодрствовать. Здесь написано «И мы молились Богу нашему». Наше время создало множество благочестивых штампов, этаких набожных отговорок типа «Я буду молиться о вас». Конечно, такие фразы можно использовать, но необходимо их чем-то подкреплять, необходимо, чтобы за ними следовали поступки. Многие любят приговаривать: «Давайте об этом помолимся». А мне хочется знать, что вы будете делать после этого, как помолитесь. Как-то раз, когда я работал пастором, я попросил одного прихожанина сделать какое-то дело. Он ответил: «Да, я помолюсь об этом». Меня его ответ, конечно же, не устроил, и я сказал: «Если вы таким образом отказываетесь, то лучше так прямо и скажите, я найду кого-нибудь другого. А молиться об этом совсем ни к чему. Вы или сделаете то, о чем я вас прошу, или нет. Так что же вы выбираете?» Конечно же, он не хотел ничего делать, он просто хотел от меня отделаться, и тогда я нашел другого человека, который выполнил все, что было нужно. Сегодня многие любят отмахиваться от работы благочестивыми отговорками. Неемия тоже мог бы отмахнуться от проблемы какими-нибудь зазубренными набожными словами, штампами. Он мог бы сказать: «Мы верим Господу и сами ничего делать не будем». Это очень удобный способ реакции на проблему. Сегодня так многие поступают. Они говорят, что полагаются на Господа, но что они сами делают для улучшения ситуации? Если вы по-настоящему верите Господу, вы будете что-то делать. Неемия знал, что враг собирается начать войну, и потому он установил на стенах стражу. И именно этого Бог от него хотел. Однако строителей подстерегала еще одна беда, пришедшая уже изнутри их стана. Прочитаем 10 стих. «Но иудеи сказали: ослабела сила у носильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену. Сатана может напасть на вас не только снаружи, но и изнутри». Народ отчаялся в своем бессилии, а отчаяние — это одно из самых страшных видов оружия, которое сатана использует против народа Божия. Итак, вооружившись во всеоружие Божие, будем отражать раскаленные стрелы лукавого как извне, так и изнутри. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!